В эфире программа «Донбасс Реалии».
Сегодня 16 марта, с вами Денис Тимошенко. Здравствуйте. В ближайший час мы поговорим о таком. Почему автомобилем ООН перекрыли дорогу на блокпосту в Марьинке? Признают ли новые паспорта в так называемой ДНР в России?
В принципе, паспорта забирать ни у кого не будут. Будут выдавать всем как-то добровольно ДНРовские паспорта.
Как власти Донецкого региона стимулируют развитие экономики в области?
Десь із квітня місяця ми розпочнемо компенсувати відсотки для малого і середнього бізнесу. Тобто це додатково 1 мільярд гривень можемо залучити малий і середній бізнес.
А во второй части программы мы поговорим о проблемах Луганской области. Гость программы – глава военно-гражданской администрации региона Георгий Тука.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
О самых интересных событиях мы поговорим после выпуска новостей. С ними в студии Егор Устинов.
С начала вооруженного конфликта на Донбассе исчезли почти 700 граждан Украины, гражданских и военных. Об этом сообщила уполномоченная президента Украины по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко. Она пояснила, что сегодня ведется работа для того, чтобы начать поиск пропавших без вести на подконтрольной боевикам территории. Для этого украинские власти по поручению президента Украины добиваются допуска Международного комитета Красного Креста на неподконтрольные территории. Ирина Геращенко также отметила, что следующий раунд переговоров по их освобождению предстоит 23 марта в Минске. Президент Украины Петр Порошенко сегодня отправился с рабочим визитом в Брюссель. Об этом сообщает его пресс-служба. Согласно сообщению, во время поездки Петр Порошенко проведет переговоры с президентом Евросоюза Дональдом Туском и президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, а также встретится с президентом Европейской народной партии Джозефом Долем и рядом лидеров государств-членов Евросоюза. Луганская областная администрация и Укрзалезница подписали меморандум о строительстве новой железнодорожной ветки на территории Луганской области. Об этом сообщил представитель Укрзалезницы в восточном регионе Украины Владимир Брюховецкий. Он подчеркнул, что это будет первый случай в стране за последние 10 лет, когда предприятие начинает строить новые перегоны, говорит Владимир Брюховецкий.
Планируется строительство железнодорожного участка между станциями Белокуракина и Сватово. Протяженность примерно 45 километров. Ну, эта программа насчитана, мы в меморандуме отметили, 2016-2019 годы. То есть это программа, которая очень серьезная технически, очень серьезная финансово.
Незаконная группировка ДНР приступила к выдаче паспортов. Об этом сообщил глава группировки Александр Захарченко, передает сепаратистский сайт ДАН. Также Захарченко сообщил, что сепаратистский регион Южная Осетия уже признала паспорта группировки и анонсировал выдачу автомобильных прав. Кроме того, жители подконтрольной сепаратистам территории, достигшие 16-летия, по сообщению, также могут получить так называемые паспорта ДНР. Вместе с тем, Захарченко сообщил, что выборы на территории так называемой ДНР могут быть перенесены до полной выдачи паспортов собственного образца. В Попасной на Луганщине восстановлено вещание украинского радио. Об этом сообщает пресс-служба Министерства информационной политики Украины. Заместитель министра информационной политики Татьяна Попова отметила, что несмотря на поврежденную в результате обстрелов телебашню, введение в действие передатчика позволило обеспечить покрытие сигналом первой программы украинского радио жителей Попасной и прилегающих территорий.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
В эфире программа «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. Дорогу 6 автомобилям ООН перекрыли на блокпосту в Марьинке. Люди возмущены тем, что авто Организации Объединенных Наций пересекает линию разграничения без очереди. Очередь же на блокпосту с 5 до 11 утра продвинулась на 700 метров. Некоторые ожидающие утверждали, что им пришлось ночевать на КПВВ. О причинах блокирования автомобилей ООН и ситуации на блокпостах нам расскажет волонтер организации «Донбассос» Евгения Величко. Она с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Евгения.
Добрый вечер.
Евгения, расскажите нам, пожалуйста, кто и почему перекрыл дорогу автомобилям ООН?
Дорогу перекрыли, ну это перекрыли обычные люди. Когда люди долго стоят в очереди, идет очень большой так называемого льготного транспорта, то люди организовывают дорожный контроль. Они не пропускают тех, кто не имеет права ехать по льготной очереди, и отправляют их обратно в конец очереди, чтобы все были на равных.
Евгения, вы в первый раз знаете о таком случае?
Нет, такое было. Дорогу автомобилям ООН перекрывают первый раз, но вот автомобили ОБСЕ были в случае, когда их тоже не пропускали без очереди.
Евгения, расскажите, какая в целом сейчас ситуация на блокпостах? Увеличились или уменьшились очереди в последнее время?
Очереди увеличились. Последние 2-3 дня очереди резко увеличились. Очень большое количество транспорта на выезд из неподконтрольной территории. То есть с состоянием на час назад где-то очереди порядка 100 автомобилей, в основном больше 100 автомобилей почти по всем КПВВ.
А на каких КПВВ больше очереди, меньше или в принципе ситуация ровная?
В принципе, везде все очень плохо, честно скажу. Меньше транспорта на КПВВ Гнутова, но основной поток транспорта держит блокпост самопровозглашен ДНР по октябрь. Меньше транспорта на нашем украинском посту по Новотроицкому, нулевка Перлына, но по Еленовке, по посту самопровозглашенной республики, очередь просто космическая. Маринка и Зайцева, очереди стоят на наших постах.
Евгения, вот мы раньше расследовали ситуацию с тем, что на блокпостах существуют коррупционные схемы, которые позволяют людям проезжать без очереди. В частности, в этом участвовали якобы и пограничники. Скажите, существует ли сейчас подобная схема? Кто-то мониторит это?
Льготный транспорт, это бусики, которые в основном везут пассажиров, они как ездили, так и ездят. Едут они все в основном, есть так и на территории подконтрольной Украины, но основная проблема это на неподконтрольной территории, где это, по сути, никто не контролирует. То есть если люди не собираются, сами выставляют народный контроль, перекрывают дорогу, возвращают в очереди, то тогда да, как-то удается, а по-другому никак.
Последний вопрос к вам. Пограничники говорят, что вот сделать быстрее прохождение КПВВ невозможно. Скажите, они правы или что-то все-таки можно сделать, чтобы очередь двигалась быстрее?
Смотрите, насколько нам известно, изначально, когда строили КПВВ, то расчет был на то, что будет, по-моему, проходить около 7000 человек ежедневно. Большие такие, как Зайцево, Новотроицкое. За вчера через Зайцево текло более 8000 человек. Сделать быстрее – это увеличить количество открытых коридоров, наконец-то открыть КПВВ «Золотое», которое Луганская администрация обещает открыть уже второй месяц, и все никак и никак.
Спасибо, Евгений. Спросим сегодня у нашего гостя эфира Георгия Туки, почему же не открывается КПВВ в Золотом. Напоминаю слушателям, с нами на прямой телефонной связи была волонтер организации «Донбасс ОС» Евгения Величко.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Вы слушаете «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. В так называемой ДНР начали выдавать паспорта. Первым получил псевдодокумент глава группировки Александр Захарченко. Правоведы утверждают, что новые документы юридической силы иметь не будут. Более того, и на российской границе местным жителям сообщили, что с такими паспортами и иными документами так называемой ДНР людей через границу Федерации не пропустят. Подробнее знает Дарья Каранья.
С сегодняшнего дня в Донецке начинают выдавать паспорта так называемой ДНР. Дончанин Александр говорит, что это скорее вынужденная мера для тех, у кого нет паспорта.
Саченко лично начнут выдавать первые паспорта. Насколько мне известно, украинские паспорта забирать ни у кого не будут. Будут выдавать всем как то добровольно ДНРовские паспорта. И в первую очередь выдадут тем, кто особо в них нуждается. Категории, как 16-летние, люди, потерявшие паспорта в результате пожара, ЧП. Эти паспорта будут признаваться на территории ДНР для того, чтобы человек мог себя позиционировать как гражданин и вести все операции как физлицо.
Адвокат Евгений Кузьмин пояснил, что наличие такого паспорта является незаконным, а выдача этих документов является попыткой так называемой ДНР создать видимость, что они являются самостоятельным объединением.
Все мы прекрасно понимаем, что данные паспорта, они, естественно, что не являются действительными ни на территории Украины, ни на территории России, ни на территории каких-либо иных государств, потому как ни одна страна данное образование ДНР и ЛНР не признала. Поэтому с юридической точки зрения я бы не рекомендовал жителям временно неподконтрольных на территории Украины оформлять данные паспорта, потому как толку от них абсолютно нет никакого.
Ни с паспортами так называемой ДНР, ни с автономерами пересечь даже границу с Россией невозможно, рассказал дончанин Александр. Российская сторона не пропускает. Об этом ему рассказали сотрудники погранслужбы на российском пункте пропуска Успенко.
Да, на сегодняшний день пограничники на российской стороне подтвердили, что так как ДНР до сих пор еще официально не признана, поэтому ДНР номера и паспорта, соответственно, не принимают. Можно проезжать только по украинским автономерам и паспортам.
Пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян в комментарии «Донбасс Реалиям» подтвердил, что документы так называемых ДНР и ЛНР не признаются ни с российской, ни с украинской стороны.
Будь-які документи, введені на окупованій території представниками влади окупанта, вони є недійсними, і будь-якими органами влади України вони не приймаються. Тому будь-які паспорти чи якісь інші довідки, введені представниками незаконних збройних формувань, не дають права для перетину чи лінії розмежування, чи вирішення будь-яких інших соціальних питань.
Более того, якщо чоловік з такими документами попробує пересечь лінію соприкосновення, то документи будуть изъяты, а чоловіка задержат органы безопасности, рассказал Олег Слободян. Дарья Карани, Донбасс Реалии.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
В эфире программа «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Уже с апреля донецкие областные власти обещают компенсировать проценты по кредитам для малого и среднего бизнеса. Для этого, по сообщению главы региона Павла Жебривского, уже выделено около 100 миллионов гривен. Таким образом, пытаются привлечь инвестора в прифронтовой регион. Тем временем власти так называемой ДНР заявляют о постоянном росте добычи угля на территории, неподконтрольной Украине, и называют эту отрасль стратегической. В Донецкой же облгосадминистрации возражают. В регионе нужно прежде всего развивать перерабатывающую, а не сырьевую промышленность. Подробнее в материале Дмитрия Донского.
На восстановление промышленности Донбасса нужны миллиарды гривен, замечает глава региона Павел Жебривский. Однако банки и крупный бизнес вкладывать деньги не спешат. Поэтому областные власти решили сами стимулировать бизнес в регионе, говорит Павел Жебривский.
Десь із квітня місяця ми розпочнемо компенсувати відсотки для малого і середнього бізнесу. Тобто це додатково мільярд гривень можемо залучити в малий і середній бізнес в вигляді кредитів, ну, більш-менш дешевих. Тобто якщо десь орієнтовно 22 річник буде кредитувати Ощадбанк, 10 компенсуємо ми, 12 буде платити в гривні бізнес. Я думаю, що це якийсь ковток свіжого повітря є з цього приводу.
Председатель Конгресу економістів України Андрій Новак считает, что экономический сектор Донбасса необходимо сделать более разнообразным. Регион не должен зависеть только от металлургии или от угольной промышленности.
Відновлення можна чекати в аграрному секторі. Я бачу на Донбасі можливість розвивати більш високотехнологічні сфери, виробляти готову кінцеву продукцію, машинобудування. Так як це регіон технічних спеціальностей, можна розраховувати і на розвиток IT-сфери, без якої не входить жоден виробничий процес.
Лідери сепаратистів уділяють особливе внимание угольної промисленності. На сепаратистських інтернет-ресурсах регулярно появляється інформація об увеличеннях добычі и продаж угля. 20 февраля глава ДНР Захарченко заявил о создании целого министерства промышленности, основной целью которого будет стабильная работа углепрома.
У нас был создан изначально департамент промышленности, и при этом его работы пришло понимание, что департамент перерос в министерство. Задача министерства — поднятие промышленности, в частности тяжелой угольной, выход на новые рынки сбыта.
Экономист Андрей Новак считает, что руководство так называемой ДНР максимально эксплуатирует уже имеющиеся мощности и ресурсы. Инвестиций в перспективу нет.
Фактично, зараз там працюють деякі металургійні підприємства, деякі шахти за принципом максимальна експлуатація на час окупації. Окупант ніколи не ставить собі за мету розвивати повернутися окуповані території, тому що він розуміє, що так чи інакше все одно ці території під його контролем тимчасово. Тому якщо жителі ЛНР і ДНР розраховують на прихід якихось інвесторів на створення нових робочих місцях, то на жаль мушу їх розчарувати.
Щоб розвивати промисловість в регіоні, обласні власті вирішили вкладати гроші в будівництво доріг. На це в 2016 році вже виділено 3,5 мільярда гривень. Руководство регіону рассчитывает, что строительство даст не только новые дороги, но и покажет инвесторам, что край развивается, и в него можно вкладывать деньги. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. В Киеве завершаются дни Луганской области. В столице уже состоялся экономический форум, встреча с инвесторами, а впереди культурные мероприятия. Продвигал интерес региона сам глава исполнительной власти Луганской области Георгий Тука. Чего властям области удалось добиться? Насколько Украина и мир заинтересованы помочь при фронтовой Луганщине? Какие проблемы еще предстоит решить? Об этом поговорим во второй части программы. Наш гость сегодня – председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука. Звоните нам и задавайте руководителю Луганской области свои вопросы. Наш номер 0800 300 403. Звонки из любой точки Украины бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Два года назад в Крыму состоялся так называемый референдум о статусе полуострова. По версии российского правительства, большинство населения региона проголосовало за вхождение Крыма в состав Российской Федерации. Как указывали независимые наблюдатели, референдум проводился не только в нарушении международного права, но и Конституции Украины и Автономной Республики Крым. С февраля 2014 года полуостров контролировали российские военные, хотя официально это было признано лишь через несколько месяцев. Международное сообщество считает нелегитимным проведенное 16 марта голосование, а присоединение де-факто Крыма к России было признано аннексией. Сторонники отделения Крыма от Украины и его вступления в Российскую Федерацию заявляли накануне референдума, что этот шаг приведет к процветанию полуострова. О том, что собой представляет Крым сегодня и оправдались ли ожидания, рассказывает режиссер-документалист Валерий Балаян. Он имел возможность наблюдать за ситуацией в Крыму в дни его аннексии в 2014 году и сейчас, два года спустя.
Вообще впечатление довольно-таки печальное у меня такое вот осталось, хотя я был несколько дней всего. Во-первых, я пересекал границу со стороны Украины, и меня поразило ужесточение режима, которое именно последнее произошло, как мне сказали люди, которые часто пересекают границы, что произошло значительное усиление режима проверки людей, автотранспорта. То есть никогда не было, чтобы был такой личный досмотр, обыск. Буквально вскрывают все в машине, там заставляют двери все там опускать, стекла и так далее. Людей обыскивают буквально полностью. Не только металлодетекторами, прощупывают карманы. Такого я не видел никогда. Причем режим такой, что на каждого человека буквально по 3 проверяющих. Чего-то они боятся, я не знаю. Но вот просто личный обыск каждого проходящего границу. Именно с, я не имею в виду украинскую сторону, а российскую сторону. Потом я побывал там в Симферополе, в нескольких поселках. В долине Салгира был, вот, которая по дороге от Симферополя, долина, которая преимущественно заселена татарским населением. Общее ощущение, что люди очень запуганы, все боятся. Боятся вообще разговаривать на любые темы, связанные с Россией, со входом в Крым. То есть я мог получить какие-то более-менее откровенные рассказы о происходящем только от людей, которые меня давно знают, от знакомых там по даче, по моей квартире бывшей и так далее. Общее настроение, в общем-то, довольно подавленное у людей. Бизнесы в массовом порядке, мелкий бизнес, который существовал, он закрылся, просто люди бросили все, потому что, с одной стороны, произошел массовый отток туристов, то есть полностью два провальных сезона, просто нету никого, и бизнесы закрылись. С другой стороны, все, кто занимались мелким бизнесом, связанным с обслуживанием туристов, жалуются на то, что представители Северного Кавказа, которые появились в общем достаточно большом количестве в Крыму, берут под контроль. Ну, раньше платили, как говорится, дань милиции при Украине, да, в основном крышевала милиция все это. После 90-х годов, когда крышевали СЛМ, Башмаки и так далее, другие бандитские группировки, после того, как они были уничтожены, в частности, генералом Москалем, знаменитым, который, так сказать, это все сделал, после этого, в общем, при Украине крышевала милиция. Сейчас это, с одной стороны, милиция российская, с другой стороны, крышуют, ну, их называют общим словом чеченцы. Но это представители не только Чечни, а Северного Кавказа, Дагестана, которые появились и берут под контроль весь мелкий бизнес. Количество автомашин, которые у нас обычно там паркуются возле домов и наших там дворов, просто стало в несколько раз меньше машин. То есть стало видно, что люди покинули, просто многие покинули Крым. Мне очень было жалко пенсионеров наших, которые там, поскольку в Симферополе более-менее свет еще дают, то вот в поселках на Южном берегу там режим такой, и в некоторых 2 часа через 2 часа происходит вот это отключение света, из-за которых просто отключили все лифты. Много же многоэтажных домов, там вот у нас там 12-этажные дома есть. Просто вот месяцами отключены лифты, чтобы люди не застревали в этих лифтах. И вот эти несчастные пенсионеры, какие-то пожилые бабушки, которые остались, они просто ползут, значит, по этим этажам, то туда, то обратно. И это, конечно, очень все печально. Настроение, в общем, достаточно угнетенное.
Это был рассказ российского режиссера-документалиста Валерия Балаяна о его впечатлениях от визита в Крым. В частности, режиссер отметил, что на полуострове ощущается присутствие военных. Всюду ходят колонны солдат, техники. А во время обострения отношений с Турцией летали вертолеты. В эфире программа «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Минские договоренности остаются лучшим путем к миру для Украины. Однако первыми свою часть соглашений должны выполнить Россия и сепаратисты. Позицию американского правительства по решению кризиса на востоке Украины высказала в Конгрессе чиновник Государственного департамента Виктория Нуланд. Также на слушаниях в Сенатском комитете иностранных дел помощник госсекретаря США подчеркнула, помощь МВФ и правительства Соединенных Штатов для Украины пока нужно приостановить, а борьбу с коррупцией высшая власть Украины должна начать с себя. Подробнее в репортаже наших американских коллег.
Сенатор Карден спрямував слухання у русло конкретики. Корупція – головна проблема України. Уряд у Києві повинен довести, що готовий її вирішувати, а США повинні допомогти переслідувати корупціонерів.
Попри постійну загрозу зі Сходу, найбільша проблема України походить із середини. Україна досягла поступу в економічних реформах, але він гальмується укоріненими інтересами, які намагаються зберегти корумповану систему, що допомогла їм накопичити величезні статки. Я закликаю українських лідерів проявити мужність у протистоянні з корумпованими особами, які намагаються зберегти свій вплив в країні. Я переконаний, США можуть відігравати роль у виявленні та переслідуванні корупціонерів, які використовують американську фінансову систему, щоб сховати нечесно зароблені гроші.
Сенатор з Нью-Гемпшира Джин Шахін відверто поцікавився у Нуланд. Чи можуть США та МВФ працювати з Києвом, поки там не вирішиться у рядова криза. І чи розуміє Петро Порошенко, що боротьбу з корупцією потрібно починати з себе?
Я думаю, МВФ та уряд США не мають зараз іншого вибору, як призупинити надання допомоги українському уряду, поки ми не знаємо, хто буде партнером по інший бік стола.
Наскільки, на вашу думку, президент Порошенко розуміє реальність цієї ситуації? Коли я зустрічалася з ним в Києві у жовтні, він активно розповідав про необхідність боротися з корупцією. Але коли ми зауважили, що треба починати з нього самого, він, як мені здається, не погодився, що важливо, аби він сам став прикладом боротьби з корупцією.
Зауважу, що віце-президент Байден у своїй промові у Верховній Раді у грудні чітко заявив, що від цього залежить подальша підтримка України з боку США. Також ми на цьому постійно наголошуємо під час телефонних розмов та зустрічей з президентом Порошенком та прем'єром Яценюком.
Ситуація на Сході була окремою темою дискусії. Вікторія Нуланд озвучила оновлену позицію Білого Дому стосовно виконання Мінських угод. Спочатку їх мають виконати Росія та сепаратисти, відпустити заручників, відвести озброєння, передати кордони під контроль Україні. А вже після цього політичні зобов'язання виконає Київ.
Ні Москва, ні самопризначена влада Донбасу не повинні очікувати від Верховної Ради прийняття ключових політичних пунктів Мінська, включаючи формат виборів та зміни Конституції, перед тим, як Кремль та його поплічники виконують їхні базові зобов'язання взяти у Мінську. Ми будемо працювати з Україною, щоб гарантувати виконання нею її частини зобов'язань, а також будемо працювати з європейськими партнерами, аби гарантувати те, що Росія залишається. Лишатиметься під усіма санкціями, поки не виконає свою частину у повному обсязі. І, звичайно, санкції, пов'язані з анексією Криму, повинні залишатися, поки ця земля залишається під контролем Кремля.
Уряд США переконаний, економічна блокада не дозволить Росії проковтнути Крим. І рано чи пізно півострів повернеться Україні.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии», и сейчас в эфире обзор прессы.
Российский президент надеется реабилитировать себя в глазах Запада. Кто все-таки станет премьер-министром Украины? И почему безвизовый режим с Евросоюзом снова под угрозой? Более подробно слушайте в нашем медиа-обзоре. Гражданская война в Сирии, которая длится более чем 4 года, превратила страну в руины. Террористы Исламского государства контролируют большую часть территории на севере и востоке, а режим Башара Асада смог сохранить за собой Дамаск, пишет International New York Times. Как пишет издание, у Запада нет выбора, воевать ли против Исламского государства. Но ничего не делать они тоже не могут. Или США и ЕС начинают сотрудничать с режимом Асада, или вступают в бой против Исламского государства в одностороннем порядке. Этот выбор перед Западом стал из-за провальной политики Запада последних лет. И человек, который понимает это как никто другой, это президент России Владимир Путин. Автор статьи замечает, что это логическое продолжение московской политики относительно Сирии, которой Кремль придерживается с 2010 года. Она заключается в том, чтобы блокировать все инициативы США в отношении сирийской войны и заставить Запад сотрудничать с ним. В это же время США и ЕС изолируют Россию за ее военную агрессию против Украины. Кроме того, с помощью войны против Исламского государства российский президент также надеется реабилитировать себя на Западе. Если новый подход к Сирии поддержат, а в Украине просто забудут. А это грозит подрывом западных санкций и позволит Путину легализовать аннексию Крыма и части Восточной Украины, говорится в статье. Президент Украины Петр Порошенко считает министра финансов Наталью Яриська и мэра Львова Андрея Садового возможными кандидатами на пост премьер-министра страны. Об этом сообщает издание Bloomberg. Существует также и третий вариант. Правящая коалиция может выбрать замену нынешнему премьеру Арсению Яценюку. Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Порошенко Святослав Цыголко. Однако, как пишет издание, Андрей Садовой уже заявил, что не станет занимать пост премьера. Он считает, что эту должность должен занять кандидат от лидирующих партий, таких как «Солидарность» и «Народный фронт». А вот новости о том, что Наталья Яриська может стать главой Кабмина, были хорошо восприняты рынком, и украинские облигации значительно выросли в цене. Подробнее на сайте издания. Процесс формирования Национального агентства по предотвращению коррупции вновь оказался под угрозой срыва. Конкурсная комиссия не может назначить недостающих членов, пишет газета «Сегодня». По мнению экспертов, проблема в том, что слишком многие силы хотят видеть в агентстве своих людей. Однако Минюст рассчитывает на начало работы Национального агентства по предотвращению коррупции в ближайшие дни. По словам министра юстиции Павла Петренко, система электронного декларирования доходов станет эффективным механизмом контроля общества за чиновниками. Как известно, начало работы агентства наряду с принятием закона об электронном декларировании доходов чиновников, являются последними условиями для получения Украиной безвизового режима с ЕС. Верховная Рада уже внесла согласованные с ЕС правки в законодательные нормы, но с процессом доукомплектации ведомства, которое и будет проверять эти декларации, пока возникают проблемы.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. Луганский симфонический оркестр открыл Дни Луганщины в Киеве. Луганские музыканты и австрийский дирижер Курт Шмидт были вынуждены выехать из зоны конфликта и только 10 месяцев назад восстановили свою деятельность в Северодонецке. Наполовину обновленный оркестр, нехватка инструментов и отсутствие библиотеки не помешали создать новую программу и запланировать гастроли в Австрию уже в апреле. На концерте Луганского симфонического оркестра побывал и наш корреспондент Ольга Стрижова.
В 2002 году в Луганск впервые приехал австрийский дирижер Курт Шмидт. Вместе с ним Луганский симфонический оркестр гастролировал в Австрию, где выступал даже в большом зале Венского концертхауза, исполняя и шедевры венской классики, и украинскую музыку. Спустя 12 лет Курт Шмидт, как и многие музыканты из оркестра, был вынужден выехать из Луганска в связи с военными действиями, что очень расстроило дирижера.
Эта ситуация в Луганске очень расстроила меня. Мое сердце было разбито, потому что Луганск мой второй дом. Я люблю Луганск. Там был замечательный концерт-холл. И я очень несчастлив из-за этой ситуации.
По словам главы Луганской областной военно-гражданской администрации Георгия Туки, восстановление деятельности Луганского оркестра было предсказуемо, ведь этого хотели и жители Луганской области, и музыканты.
История повернення цього чудового колективу розпочиналася з того, що після окупації один виконавець прийняв для себе рішення про неможливість існування в Мордорі, які створені на окупованій території, і вирішив переїхати на Україну. І так, крок за кроком, виконавець за виконавцем, Зараз це повноцінний колектив.
Новим домом для Луганского симфонического оркестра стал зал музыкального училища в Северодонецке. Теперь около половины участников оркестра – это переселенцы из Луганска. Остальная часть коллектива – студенты и преподаватели из Северодонецка и других городов области. Но, по словам дирижера Евгения Тутевича, проблема с кадрами еще существует.
Не хватает людей, не хватает инструментов. Но есть редкие инструменты, на которых просто нет исполнителей у нас. Такие как английский рожок, арфа, бас, кларнет, например. Библиотека наша осталась в Луганске, нам ее никто не вернет, естественно.
Обновление оркестра прошло успешно, утверждают дирижеры. Если в апреле, когда возобновляли работу коллектива, начинали с композиций не очень сложных, то теперь уровень сложности произведений возрос. В Северодонецке оркестр поддерживает, рассказывает Евгений Тутевич, и представители власти, и музыкальные деятели, и зрители.
В Северодонецке замечательно концерты проходят, у нас аншлаги фактически на каждом концерте. Хотя Северодонецк вроде маленький совсем город, публика изумительная, вообще город такой, город интеллигента.
Здесь же австрийский дирижер и композитор Курт Шмидт написал и свою пьесу «Весна в Северодонецке». Однако киевского зрителя порадовали проверенной классикой. Второй симфонией ми-минор украинского композитора Льва Ревуцкого, которая очень редко звучит, седьмой симфонией Бетховена ля-минор и увертюрой к опере «Свадьба Фигаро» Моцарта. Публика поддержала Луганский оркестр бурными аплодисментами. Уже в апреле Курт Шмидт и Луганский оркестр впервые в таком составе поедут на неделю в Австрию, где 23 и 24 апреля дадут два концерта украинской и австрийской музыки. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
История. Личность. Христина Алчевская.
16 марта празднуется 175-летие со дня рождения Христины Алчевской. Более полувека она разрабатывала наиболее эффективные методы обучения взрослых, всесторонне изучала интересы читателей из простого трудового населения. Педагогическую деятельность начала в 1862 году в Харьковской воскресной школе для взрослых. Правда, первые воскресные школы просуществовали недолго, но, несмотря на запрет, школа Алчевской продолжала работать у нее на дому. В 1870 году открыла в Харькове бесплатную женскую воскресную школу, которую содержала на свои деньги, а через 9 лет основала школу для взрослых в селе Алексеевка, ныне Луганская область, первую школу с преподаванием на украинском языке. Учителем был знаменитый писатель Борис Гринченко и его супруга Мария. Сейчас в школе создан музей Гринченко, на входе в который висит портрет Христины Даниловны Алчевской. Под руководством Алчевской была подготовлена трехтомная книга-пособие «Что читать народу». Ее оценили современники, в числе которых Лев Толстой и Глеб Успенский.
Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии», и сейчас в эфире новости, с ними в студии Егор Устинов.
Большинство жителей Авдіївки Донецкой области вернулись в свои дома. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации. По сообщению, несмотря на усиление обстрелов, при фронтовом городе идет активное восстановление жизнеобеспечения. По данным областной администрации, из 25 тысяч населения, которое насчитывалось в довоенное время, сейчас в Авдіївке проживает около 20 тысяч человек. В связи с этим возник вопрос об увеличении количества продуктовых магазинов, банковских отделений, организации центрального офиса приема коммунальных платежей. Евросоюз дополнительно выделил 20 миллионов евро на гуманитарную помощь пострадавшим от конфликта на востоке Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте Европейской комиссии. Объявление о пакете гуманитарной помощи появилось в то время, как в Украину с визитом прибыл комиссар Евросоюза по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисами Кристос Тилианидис. По данным Еврокомиссии, более 3 миллионов человек в Украине и соседних странах все еще нуждаются в помощи. Около 55% гуманитарной помощи Еврокомиссии направляется тем людям, которые живут в неподконтрольных украинскому правительству районах. Штаб антитеррористической операции на Донбассе сообщает об уменьшении количества обстрелов со стороны сепаратистов за прошедшие сутки и активизации их действий на Донецком и Мариупольском направлениях. По словам спикера администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Андрея Лысенко, Поддерживаемые Россией сепаратисты продолжают обстрелы на Світлодарській дузі, в Зайцево и Авдіївці.
Всього за минулу добу на Донецькому напрямку відбулося 33 ворожих обстріли. На Маріупольському напрямку зафіксовано 2 бойових зіткнення українських військ з противником. Обидва відбулися в районі Новотроїцького. На цих рубежах противник активно використовував і 120-мм міномети.
В группировке в ДНР, в свою очередь, заявляют, что украинские военные ночью обстреляли подконтрольную им часть территории Донбасса более 200 раз, в частности, часть поселка Зайцево близ Горловки. Луганские сепаратисты об обстреле не сообщают, однако заявляют, что украинские военные передислоцировали к станице Луганской 20 единиц военной техники. В Латвии сегодня задержали британского журналиста Грэма Филлипса, который поддерживает сепаратистов на Донбассе и освещает события для российских СМИ. Об этом пишет латвийское издание «Делфи». Задержание состоялось во время акции в Риге, где сегодня чтут память павших бойцов латышского добровольческого легиона. Филлипс, по сообщению, начал приставать к участникам акции и обвинять их в фашизме. В конце концов, журналиста задержали правоохранители. Полиция не объяснила его задержание, коротко сказав самому задержанному, что он провоцирует людей. Украина заняла 123 место в рейтинге счастливых стран, подготовленном ООН. Всего в рейтинге World Happiness Report 2016 анализировали ситуацию в 157 странах. В прошлом году Украина была на 111 месте, а до этого в 2013 на 87. По словам авторов рейтинга, Украина вошла в десятку стран, в которых наблюдалось снижение ощущения счастья. В эту группу вошли также Индия, Венесуэла, Саудовская Аравия, две страны Северной Африки, Египет и Йемен, а также Ботсвана. Самой счастливой страной признали Данию. В первую десятку также вошли Швейцария, Исландия, Норвегия, Финляндия, Канада, Нидерланды, Новая Зеландия, Австралия и Швеция.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
В эфире программа «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. В Киеве завершаются дни Луганской области. В столице уже состоялся экономический форум, встреча с инвесторами, а впереди культурные мероприятия. Продвигал интересы региона сам глава исполнительной власти Луганской области Георгий Тука. Чего области удалось добиться? Насколько Украина и мир заинтересованы помочь прифронтовой Луганщине? Какие проблемы еще предстоит решить? Говорить об этом будем в ближайшие 20 минут. Звоните к нам в эфир и задавайте гостю свои вопросы. Наш номер 0800 300 403. Из любой точки Украины звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Свои вопросы вы можете задавать председателю Луганской военно-гражданской администрации Георгию Туке. Он сейчас в студии «Донбасс Реалии». Здравствуйте, Георгий Борисович.
Добрый день.
Спасибо, что пришли. Вот завтра завершаются дни Луганщины в Киеве. Есть экономическая часть у них была, есть культурная часть. Скажите, вы довольны экономической частью?
Доволен, потому что, честно говоря, даже результаты превзошли ожидания. Ведь, по большому счету, организация данного мероприятия, она преследовала в первую очередь, скажем так, идеологическую составляющую. В чем это, какая цель была? К сожалению, и жители Луганщины, и жители, условно говоря, большой Украины в той или иной степени являются жертвами тех штампов, которые на протяжении какого-то там периода последних, может, полутора-двух лет нам всем навязывались медиа, причем иногда сознательно, иногда подсознательно. Речь идет о том, что, например, если на территории Луганской области иногда встречаются мнения о том, что на остальной части Украины проживают там фашисты, бандеровцы, насильники, грабители и подобная всякая чушь, то, к сожалению, на большой Украине, назовем это условное название такое, есть встречный стереотип и штамп о том, что Луганщина – это война, и Луганщина – это сепаратисты. На самом-то деле ни то, ни другое не является правдой. И вот эти вот штампы, которые, в принципе, нас и разделяют, их надо обязательно разрушать. Чем быстрее мы это сделаем, тем лучше. И вот цель нашего мероприятие, которое мы проводили в Киеве, она именно состоит в том, чтобы продемонстрировать киевлянам, что Луганщина – это далеко не война, Луганщина – это далеко не сепаратисты. Что, с точки зрения экономики, я был крайне удивлен, когда меня прямо на входе в торгово-промышленную палату, где проходило это мероприятие, встретили представители немецкой компании Inkom, которая примерно месяц назад они были у меня в Северодонецке, с предложением организовать совместное сотрудничество в сфере строительства и ремонта дорог. Меня привлекло в этом проекте, ну, скажем так, две составляющие. Первое, это что наши немецкие партнеры дают гарантию на качественное сохранение дорожного покрытия на 10 лет. Наши, как правило, дают строители на 3 года. Это первое. Второе. Немцы предлагают не просто инвестировать какие-то деньги. Деньги как таковые меня, в принципе, как главу области абсолютно не интересуют. Немцы предлагают инвестировать, во-первых, технику, которую дорожную, которую они сюда к нам привезут. Они привезут производство определенного химического вещества, которое является немецким ноу-хау, и фактически, которое является одной из составляющих такого успешного строительства и ремонта дорожного покрытия.
Они вас сами нашли, да, я так полагаю?
Да, да. Они обучают наших рабочих, наших строителей. Через какое-то время немцы покидают территорию Украины, наши продолжают использовать полученные знания, опыт, технику, оборудование. Естественно, это коммерческий проект, поэтому за использование этого химического связующего вещества мы будем платить просто роялти. Это дополнительные рабочие места плюс немецкое качество дорог, которое известно по всему миру.
Еще вот вчера было сообщено о том, что на Луганщине будет построено 45 километров железной дороги. Да. Это вы считаете тоже таким достижением этого форума, да, в Киеве?
Я бы не сказал, что это достижение форума, просто на форуме была формализована та идея, которую мы обсудили с руководством Укрзалезницы. Все дело в том, что эту проблему передо мной озвучили примерно, наверное, 3 недели тому назад жители Луганщины. Так получилось, я побывал в одном районе, во втором, в третьем. И вот в всех этих районах как-то одномоментно все начали обращать мое внимание именно на эту проблему, что с точки зрения логистики мы испытываем большие неудобства, потому что часть территории, большая часть территории, которая сейчас контролируется центральной властью, она практически не имеет выхода к железнодорожному полотну. Таким образом, например, на той территории, которую мы сейчас собираемся соединить с железнодорожной сетью Украины, расположено 6 крупных элеваторов. Естественно, когда речь идет о том, чтобы там в августе-сентябре начинались процесс перевозки зерна сначала на элеваторы, потом с элеваторов на переработку, то я, честно говоря, когда в сентябре своими глазами видел эти автовозы, там 60-тонники, я прекрасно отдаю себе отчет, что никакое дорожное покрытие такой нагрузки не выдержит, не в состоянии просто, тем более в такую жару. Поэтому этот проект железнодорожного сообщения, этой ветки, он носит, во-первых, социальный характер, потому что, наконец-то, жителям области представится возможность нормально, цивилизованно добираться там до Днепропетровска, Харькова, Киева, Львова, а не на перекладных, как сейчас это приходится делать. А во-вторых, с точки зрения экономики, это существенно снизит логистическую составляющую ценообразования, что, в принципе, должно резко повысить конкурентоспособность сельхозпродукции, которая производится именно на территории Луганщины.
Георгий Борисович, мы связались с активистом, главой Луганской областной организации Комитетом избирателей Украины Алексеем Цветиковым. Вот как он прокомментировал планы строительства железной дороги на Луганщине.
С точки зрения экономики, это строительство совершенно невыгодно, поскольку такая ветка железнодорожная не будет играть никакой социальной роли, она будет проходить по пустынной местности, где нет населенных пунктов, это между поселком Белокуракино и городом Сватово. И, кроме того, она, конечно же, не купится грузовыми перевозками, поскольку это достаточно малонаселенная местность, преимущественно сельскохозяйственная местность, поэтому с точки зрения экономики этот проект, конечно, конечно же, будет убыточным для Украины. Я думаю, что в таких проектах очень хорошо зарабатываются деньги. У нас есть возможность сообщаться между этими двумя линиями, луганскими, железнодорожными, это через территорию России, то есть можно достигать соглашения с Россией. Россия пользуется украинской железной дорогой, которая проходит по Миловскому району, 22 километра, можно точно так же на компенсационных каких-то основах договориться о том, чтобы поезда у нас ходили через Уразово, это территория Российской Федерации.
Это был Алексей Цветиков, глава областной организации Комитета избирателей Украины на Луганщине. У нас в гостях Георгий Тука, глава Луганской военно-гражданской администрации. Георгий Борисович, вы слышали о таком варианте, что можно сделать это было через Россию? Прокомментируйте, пожалуйста.
Я желаю успехов господину Цветикову в любых его переговорах с Россией. А что касается экономики, то не господину Цветикову судить об эффективности, если уже две крупнейшие зернотрейдерные компании изъявили желание и готовность принимать участие в софинансировании строительства данного участка железной дороги. Уж, наверное, владельцы этих элеваторов и компаний этих, наверное, лучше, чем господин Цветиков, ориентируются в рентабельность.
Георгий Борисович, такой еще к вам вопрос по поводу строительства дорог. Ранее вы заявляли, что вот вы говорили о том, что немцы к вам приходили и заранее, но по каким-то причинам не удавалось подписать с ними контракт, потому что кто-то сопротивлялся. Вы можете сказать, кто это был, почему и почему сейчас договор с немецкой компанией утвержден?
Не совсем так. Немцы уже неоднократно пытались в других властных кабинетах получить поддержку. Но они ее получать, ну, не очень-то им это удавалось. У них, по-моему, если я не ошибаюсь, только один реализованный проект есть в районе Кременчука. А вот так получилось, что у меня решение было принято достаточно быстро. Там не прошло и месяца, как уже выбран участок 7-километровый. Сейчас, я думаю, в течение следующей недели будет обозначен второй участок, примерно там 7-10 километров. Почему речь идет о таких маленьких участках? Потому что все-таки, прежде чем давать возможность проводить работы на более протяженных участках дорог, все-таки хотелось бы в качестве испытательного полигона какого-то использовать короткие участки, но по всем раскладам именно рентабельности с точки зрения немцев, для того, чтобы им было рентабельно завести сюда и дорожную технику, и мини-завод по производству этого химического вещества, им необходимо дать в качестве полигона примерно там 15-20 километров дорожного покрытия.
Вы ранее заявляли, точнее, ваша служба заявляла, что затраты на ремонт разрушенных в Луганской области дорог обойдутся в сумму более 4 миллиардов гривен. Это правильная сумма?
Ну, если брать комплексно все дороги Луганской области, да, где-то около 4 миллиардов.
Георгий Борисович, вы доверяете этой сумме, учитывая то, что вот в прошлом году СБУ выявило хищение на сумму более почти миллион гривен, да, на кто оценивает эти работы, да, и доверяете ли вы этой сумме, не завышена ли она?
Существует определенная методика расчета. Это рассчитывают специалисты-дорожники, а не я и не моя бухгалтерия. Там рассчитывается все достаточно, так, формула достаточно проста. Ширина полотна, требования технического задания к выдержке нагрузки, протяженность пути. Никаких там таких особых хитростей в расчетах не существует. Что касается случая, о котором вы говорите, он имел место, ну, насколько я знаю, пока еще судебного решения нет, тем не менее, да, открыто уголовное дело, слава богу, это не осталось без внимания правоохранительных органов. Насколько я знаю, там речь шла просто о тупейшем воровстве, когда выделенный миллион был отправлен тупо на безнал, вернее, на обналичку, а никаких ремонтных работ вообще не проводилось. Что касается качества дорожных работ, ну, тут, наверное, любой гражданин Украины прекрасно отдает себе отчет в том, какое у нас в стране качество испокон веков было. Но я должен заметить, что зачастую, вот уже после того, как я приступил к исполнению своих обязанностей, как я начал погружаться, скажем так, в этот процесс, я смею заверить, что зачастую это качество обусловлено не тем, что наши строительные компании не умеют делать, а тем, что перед руководством автодоров или руководством вот этих вот строительных компаний, которые занимались дорожным строительством, изначально ставились задачи не по строительству качественного дорожного покрытия, а по минимизации реальных расходов.
Сейчас эта проблема устранена?
Нет, конечно, нет. Это проблема системная. Здесь надо воля и желание. Если есть, тогда никакой, с технической точки зрения, в этом никакой проблемы нет. Проводится нормальный анализ с данного полотна, отправляется качество полотна на экспертизу, экспертиза дает свое заключение. Если соответствует качество экспертным высновкам, перечисляются деньги. К сожалению, далеко не всегда этот алгоритм соблюдается.
Напоминаю, в студии «Донбасс Реалии» глава Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука. Георгий Борисович, такой вопрос: когда наконец-то откроется автомобильный пункт пропуска в Золотом? Вы обещали это сделать еще к середине марта. Сейчас на блокпостах огромные очереди, это бы очень разгрузило эти очереди.
Я только сегодня получил фотозвит от своих коллег, которые как раз сегодня были на Золотом. Работы идут, уже практически установлены досмотровые вагончики для всех служб, это и пограничные, и фискальные. Уже ставится разграничительная сетка для того, чтобы разграничивать потоки движения. Если не будут нам мешать противоборствующая сторона своими провокативными обстрелами, то, по моим предположениям, до конца месяца мы должны уже все сделать.
Такой вопрос к вам по поводу расстрела, очередного расстрела мобильной группы 1 марта. Как вы связываете этот эпизод с расстрелом, который случился в прошлом году, да, в сентябре? Насколько я знаю, вы получили свидетельство о том, что это были не сепаратисты, а вооруженные силы Украины напали на мобильную украинскую группу. Сейчас ваши подозрения подтверждаются, и насколько это связано с контрабандой?
Это напрямую связано с контрабандой. Ну, контрабанда, мы должны понимать, что это условное название, потому что с юридической точки зрения речь идет не о контрабанде, а о нарушениях правил пересечения линии разграничения, как это юридически правильно формулируется. Да, с моей точки зрения, два этих печальных события между собой связаны. Исполнители могут быть разные. Скажем так, платформа, источник... Это один и тот же. Это те люди, которые централизованно, целенаправленно занимаются этим процессом.
Кто эти люди? У вас есть подозрения какие-то, предположения?
Есть и предположения. Я сейчас не хочу комментировать, потому что, во-первых, с одной стороны, я дал слово правоохранительным органам, что я буду избегать комментариев с большей конкретикой по этому вопросу, пока идет следствие, но взамен... Я получаю от них полный доступ к практически к материалам расследования. Я могу сказать, что ходом расследования я очень удовлетворен. Я не ожидал, честно говоря, что докопаются ребята-следаки до истины. Сейчас ситуация осложняется чем? Мы знаем практически все. Ну вот, собирать доказательства по крупицам, к сожалению, в этом большая трудность. Почему? В свое время, после, если говорить о гибели Андрея, то по определенным причинам сразу было зачищено место расстрела группы. И таким образом, когда уже прибыла оперативно-следственная группа, то было...
Там не было доказательств, да?
Ну, они были фактически уничтожены. Что зафиксировано в материалах уголовного дела. Это с одной стороны. Значит, по результатам опросов участников данного события, свидетелей, можно сказать, что большая часть из опрошенных лгут. По разным причинам. Кто-то скрывает правду, боясь говорить о своем непосредственном участии либо соучастии в этих печальных событиях. Кто-то боится говорить правду, боясь исключительно заботясь о своей личной безопасности, понимая, насколько это небезопасно.
Георгий Борисович, мне вот интересно, как получается так, что вот буквально через полгода после расстрела одной группы, да, расстреливают другую, то есть продолжается этот наркотрафик, контрабанда и, в частности, наркотрафик, по слухам. Борется ли с ним СБУ или борьба не ведется?
Я не могу сказать, что борьба не ведется, но, честно говоря, я сегодня буду встречаться с руководством СБУ вечером, как раз относительно работы мобильных групп. К сожалению, в течение последнего, там, может быть, 2-3 месяцев, по имеющейся у меня информации, которую получаю от ребят, волонтеров, которые продолжают заниматься данной проблематикой, работают непосредственно в этих группах, существенно снижается результативность работы этих групп. А это обусловлено рядом причин. Одна из причин снижается уровень материального обеспечения этих групп. Если мы говорим о мобильной группе, то надо подразумевать, что это не тот коллектив, который стоит на шлагбауме и фильтрует проезжающий поток. Это не блокпост. Это группы, которые должны постоянно передвигаться. Соответственно, их надо обеспечивать топливом, их надо обеспечивать автотранспортом в лучшей степени, конечно, чтобы это был защищенный автотранспорт. Автотранспорт, так как ребята часто ездят по бездорожью вдоль линии разграничения на нуле, автотранспорт часто ломается, его надо ремонтировать, на все это необходимы средства. С вот этими со всеми составляющими, к сожалению, большие проблемы. И эффективность от работы мобильных групп сейчас, последние там 2-3 месяца, резко снизилась. Я вот буду сегодня встречаться с руководством СБУ с просьбой уделить должное внимание материальному обеспечению работы мобильных групп.
Спасибо, Георгий Борисович. К сожалению, наше время закончилось. Напоминаю, слушатели, у нас в гостях был глава Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука. Вы оставайтесь с нами.
Письмо из Донбасса. Петр Иванов, психолог, город Луганск.
8 марта я прошелся по Луганску, дошел до магазина цветов. Тюльпанчик стоит 80 рублей, веточка мимозы 70, роза 100 и выше. Я насчитал 2 мужчин, купивших скромные букеты. Не побоюсь предположить, что многие из них покупают букет своей жене один раз в году, как раз 8 марта. Мотивировка: жена расстраивается, когда я выбрасываю деньги на цветы. Муж потерял свою работу или должность. Единственное разумное решение в таком случае – браться за ту работу, которая есть. Но мужчины менее пластичны, чем женщины, и им труднее бывает приноровиться к новым условиям. Семья впадает в отчаянную нужду. По мере выбывания мужчины из сектора занятости, бремя содержания семьи все больше перекладывается на женщин. Тем более принцип «зарплате, на которую не пойдет мужчина, будет рада женщина» никто не отменял. Стоит напомнить, что мужчина, как правило, живет в неведении о том, сколько что стоит на базаре, какая сумма нужна, чтобы накормить семью, во что обходятся все те же коммунальные, сколько нужно потратить на ребенка. Держать все это в уме приходится женщине, и она часто приходит к выводу, что и проще ничего не тратить на себя, чем объяснить мужу, что его зарплаты не хватает даже на его собственные потребности. Во время войны очень любят писать стихи о том, какие женщины молодцы, могут сидеть и в окопе, не хуже мужчин, носить берцы, быть снайперами. Но мне бы очень хотелось устроить костер из стихов и статей на эту тему и просто спросить, как вышло, что мужчины это допустили.
Письмо из Донбасса. Читайте больше на сайте Радио Свобода.
В эфире программа «Донбасс Реалии». Сейчас в программе «Новости». С ними в студии Егор Устинов.
С начала вооруженного конфликта на Донбассе исчезли почти 700 граждан Украины, гражданских и военных. Об этом сообщила уполномоченная президента Украины по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко. Она пояснила, что сегодня ведется работа для того, чтобы начать поиск пропавших без вести на подконтрольной боевикам территории. Для этого украинские власти по поручению президента Украины добиваются допуска Международного комитета Красного Креста на неподконтрольные территории. Ирина Геращенко также отметила, что следующая раунд переговоров по их освобождению предстоит 23 марта в Минске. Большинство жителей Авдиевки Донецкой области вернулись в свои дома. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации. По сообщению, несмотря на усиление обстрелов, в прифронтовом городе идет активное восстановление жизнеобеспечения. По данным областной администрации, из 25 тысяч населения, которое насчитывалось в довоенное время, сейчас в Авдеевке проживает около 20 тысяч человек. В связи с этим возник вопрос об увеличении количества продуктовых магазинов, банковских отделений, организации центрального офиса приема коммунальных платежей. В Попасной на Луганщине восстановлено вещание украинского радио. Об этом сообщает пресс-служба Министерства информационной политики Украины. Заместитель министра информационной политики Татьяна Попова отметила, что несмотря на поврежденную в результате обстрелов телебашню, введение в действие передатчика позволило обеспечить покрытие сигналом первой программы украинского радио жителей Попасной и прилегающих территорий.
Таким был сегодняшний информационный день. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Все, что вы не успели послушать, ищите на сайте Донбасс Реалии в интернете и на наших страничках в социальных сетях. До завтра.
Вы слушали Донбасс Реалии. Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.